Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» с вами в прямом эфире. И здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обуденова.
Доброго дня!
Друзья, сегодня говорим про деньги. Деньги, деньги, деньги. Какая связь между деньгами и отношениями? Так звучит наша тема сегодня. И все мы знаем вот эту поговорку, и многие так любят говорить, что не в деньгах счастье, что деньги счастья не могут там принести и так далее. Но, друзья, давайте будем честными, без денег жить очень сложно. И, может быть, деньги — это и не есть само счастье, но, как кто-то справедливо заметил, на деньги можно некоторое счастье, так скажем, приобрести что-то или как-то улучшить условия своей жизни, которые принесут счастье. Поэтому сегодня, короче, друзья, будем разбираться в этой сложной взаимосвязи денег и счастья. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Будем ждать, но мы начинаем.
Но на самом деле замечание-то очень верное, да, что мы пытаемся как-то объяснить свое отношение к деньгам вот очень так завуалировано. То есть мы как бы их хотим, мы понимаем, что они нам необходимы, и с ними есть ряд задач, которые определенным образом облегчаются. Но как-то вот правила хорошего тона нам подсказывают, что, наверное, рассуждать об этом как о чем-то желаемом, ну, не очень хорошо, но как-то вот нужно немножко поскромнее быть. Вот, и как бы тогда мы говорим, да, что вот не в них счастье, или главное, что не они, а главное, допустим, друзья, ну и так далее. Вот, и я не хотела бы сегодня на передаче как раз спорить по этому поводу, по этому вопросу. Вот, я хотела бы принять как постулат именно вот то, с чего вы начали, Вир, что так или иначе мы все в них нуждаемся. И живем ли мы одни или содержим ли мы семью, мы считаем наш бюджет, мы считаем наш доход, мы составляем какие-то планы в зависимости от того, сколько у нас денег. И семья очень часто как почву для конфликта как раз использует этот вопрос, денежный вопрос. И это не только про то, куда распределить деньги, а это прежде всего вопрос, как мы относимся к деньгам. Что мы подразумеваем под правильным отношением к деньгам, и вообще надо ли это отношение вырабатывать. Или есть хорошо, нет, ну что, сидим, ждем, пока появится, или там что-то делаем для того, чтобы появились. И здесь в этом вопросе, как уже во многих вопросах, о которых мы говорили, очень большую роль играет семья, из которой сами супруги. То есть в этих семьях уже формировалось определенное отношение к деньгам. Хотим мы этого или не хотим, но мы это впитывали. Наверняка вы знаете семьи, в которых экономят деньги, умеют это делать, делают это тщательно, делают это виртуозно даже. Смотря на некоторые семьи, думаешь, как, зная их какие-то доходы или зная их возможности, думаешь, ну вот как они выкраивают, как у них получается отказывать себе в чем-то, копить, откладывать, не залезать, ранжировать свои запросы, отказывать себе в чем-то и так далее. Вот. Ну вот есть люди, которые этим виртуозно владеют, но на самом деле в таких семьях есть такой девиз определенный, с которым, наверное, эта семья живет. Ну, девиз типа того, что как бы деньги надо экономить, деньги не для того, чтобы их сразу тратить, деньги надо откладывать. И вот вообразите себе человека, который живет вот в такой семье и с такими девизами, да, его не то чтобы заставляют выполнять это, но вся семья так живет, и ребенок так живет, и потом выросший молодой человек так живет, и девушка и так далее. Безусловно, она несет, может быть, не в чистом виде, да, но так или иначе, такое отношение к деньгам уже в свою семью. Ну или семьи, которые считают, что деньги приходят, уходят, а жить нужно так, как хочется на данный конкретный момент. Поэтому тратить деньги, не стесняясь, на удовольствие, на какие-то желания, которые появляются. Вот. На самом деле сейчас очень много появилось работ на тему анализа вот как раз прошлого поколения, поколения, которое экономило, вынуждено было экономить. И вынуждено было думать о завтрашнем дне, с тревогой, да, и так называемый сейчас пропагандируется, ну, это сформулирован, да, он не то, что пропагандируется, а сформулирован, синдром отложенной жизни, когда люди складывали какие-то вещи, какие-то ресурсы и как бы боялись, опасались тратить их сейчас по разным причинам совершенно. Да, но они откладывали это до каких-то лучших времен, они откладывали это до какого-то момента. И вот тоже человек, который вырос в такой семье, где по такому принципу жили, где так формировали отношения к деньгам. В общем, то, что я хочу сказать, да, что прежде всего, говоря о том, как правильно относиться к деньгам в семье и как делать так, чтобы это не было почвой для конфликта между супругами уже в новой семье, важно обязательно подумать и поговорить друг с другом, а как к этому относились в вашей родительской семье. Какие уроки вы видели, какие примеры вы видели, что вам нравится, что вам не нравится, что бы вы хотели перенять, потому что это действительно вам кажется полезным приобретением. От чего хотели бы отказаться однозначно и жить по-другому? Но опять же, не в пику своей родительской семье, лишь бы не как они, а понимая, что, допустим, это привело к каким-то там не очень позитивным последствиям, да, анализируя именно тот опыт, который есть в родительской семье.
Смотрите, давайте я сразу задам вопрос, потому что очень он вот, как раз тесно связан с темой родителей. Допустим, молодая семья решила по-своему вести бюджет или обсудила этот вопрос и вот приняла решение. Но мы же не обрываем свои отношения с нашими родителями и родственниками. И так или иначе мы по каким-то вопросам, все равно мы обращаемся к родителям. Я не говорю, что за помощью, но тем не менее... Какие-то, может быть, не знаю, может быть, даже помощь им оказываем. Или они какие-то советы дают непрошенные. И тем не менее, вот эта предыдущая история, вот эти предыдущие наши установки, они врываются в нашу новую жизнь. И все время пытаются заместить вот это новое, а новое, оно такое неокрепшее, оно такое слабое, оно еще не показало результатов. Тут-то мы знаем, родители гадали, так, годами так жили, это действует, это работает. Как сохранить вот это решение новопринятое в семье, и, может быть, поставить какие-то границы в отношениях с родителями по поводу денег. Ну, потому что даже советы из серии, если молодая семья решила тратить налево и направо, ну, их решение, что мы можем поделать. Родители приходят и говорят, копи, ты что откладывай на черный день? И у человека диссонанс такой. А как мне жить-то? Как правильно?
Интересно, недавно буквально на этой даже, наверное, неделе я столкнулась с таким явлением, которое, я думала, уже несколько ушло в прошлое, ну или это явление больше наблюдается у людей пожилого возраста. Знаете, есть такое название для определенных денег, как похоронные деньги. Ну, как бы люди, которые откладывают эти деньги. И тут я столкнулась с тем, что, ну, относительно молодой человек, 35 лет, имеет такой фонд в своей жизни. Вот, и, то есть он просто рассказывал об этом, что вот ему в силу обстоятельств, которые сложились сейчас в связи с карантином, да, ему он был вынужден залезть в этот фонд, который так называется. Вот, и я была искренне удивлена, потому что я думала, что это какой-то вот уже такой пережиток. Но нет, взял же человек это, понимает же, что это для себя, по крайней мере, что это полезная, нужная вещь, усвоил это и принял.
Я как-то вот. Я в шоке, если честно, потому что 35-летние, ну, ребят, ну, серьезно. Нет, очень ответственный подход к жизни, я восхищена, может быть, но, честно говоря, страшновато, потому что, ну, каково это жить в 35, откладывая, и до 35, естественно, да, откладывая на похороны. Ты вообще не думаешь о похоронах в это время?
Совершенно верно. Ты не думаешь о похоронах, но ты думаешь о том, что в распределении денег твоих семейных должна быть эта статья. Это не про похороны. Это про то, что есть определенный принцип, по руководствуясь которым человек распределяет свои средства. Кто-то отложит на отпуск, а кто-то отложит вот для этого мероприятия.
То есть человек не вкладывает в эту всю глубину, которую сейчас я вложила, да?
Безусловно, я уверена. Это скорее вот из тех, вот то, о чем вы говорили, да, из тех усвоенных стереотипов, как должно это быть, как это было у наших родителей, или родители взяли так, как это было у наших бабушек и дедушек. В этом была неопределенная необходимость, и это переданное, безусловно, переданное, не сформированное заново. То есть семья не проанализировала, что ей нужно для этого. Она просто переняла этот опыт. Но это, на мой взгляд, так, да, потому что, опять же, мы живем в разных условиях, кто-то в сельской местности, кто-то в большом городе, и, ну, это всегда разные позиции, это всегда разные задачи, разные семьи, либо это большая семья такая расширенная, в которой люди, в общем, заботятся друг о друге и не оставят друг друга, помогают друг другу, дружная семья. Или это некое, ну, такое одинокое существование, когда семья, как бы, относится к внешнему миру как к враждебной среде, им только мы, даже чтобы мы сами себя похоронили, не дай бог, там кто-то что-то не так сделать. Ну, то есть это обусловлено очень много разными вещами, но тем не менее, вот если говорить о том, как сформировать что-то свое в вопросе как денег...
Как защитить это от вот этих старых установок?
Ну, во-первых, еще раз хочу подчеркнуть, не надо относиться к старым установкам как к чему-то враждебному. Надо к ним относиться с пониманием. То есть мы не обязаны эти старые установки перенимать. Безусловно, это не мудрость древних, это просто те обстоятельства, в которых и тот период времени, в которых жили наши предки, недалекие предки. Вот. А с другой стороны, всякий раз, когда мы начинаем не просто защищать то, что у нас есть, и отстаивать, что это правильно, а пытаться формировать что-то свое, да, мы начинаем не рушить, а строить. То есть всякий раз, когда молодая пара или молодые люди отказываются от каких-то вещей, от каких-то привычек, от каких-то, ну, пусть стереотипов даже, которые были в отношении с деньгами у прежних поколений, они рискуют нарваться на неприятности не потому, что они плохо строили, а потому что обязательно тут что-то пригодится, и что-то свое нужно на этом основании создать. То есть не спешите рушить. Ну, а старшему поколению, ну, может быть, и не может быть, наверное, точно будет казаться неправильным, не скоропалительными какие-то там выводы или какие-то покупки, но за ними остается право предложить свою модель, предложить свое какое-то видение этой ситуации, но, безусловно, не настаивать. Знаете, это как строить дом, наверное, когда человек строит что-то свое, да, там, не знаю, дачный это домик или коттедж это большой, все равно он делает это так, как удобно ему, не так, как это удобно было тем, кто жил до него.
Ну, конечно.
А все-таки старается думать о том, как будет проходить его жизнь, как он планирует, сколько народу будет жить в этом доме, что уже удобно, какие есть новые разработки, как живут в других странах люди, что считают удобным. Ну, то есть сейчас больше информации для того, чтобы провести вот этот сравнительный анализ. Вот, поэтому с деньгами то же самое. Главное здесь, что семья должна это обсуждать. Главное, она должна, скажем так, спроектировать, что она строит в этом плане. Знаете, несколько лет назад я столкнулась с такой проблемой у одной из семей, с которой я консультировала. Это был межэтнический брак, и в культуре, в которой был супруг этой женщины, с которой мы общались, как раз вот, ну, скажем, такая накопительная система работает. То есть люди в юности, в зрелости, вплоть до пенсии работают много, работают упорно, мало что позволяют себе, отпуски, выезды, какие-то покупки, предпочитают пользоваться старыми вещами, предпочитают жить в стесненных обстоятельствах даже каких-то. Все ради того, чтобы накопить определенную сумму к тому возрасту, когда они выйдут на пенсию. А вот когда они выходят на пенсию, вот тут начинается жизнь. Ну, как бы дети уже выросли, можно путешествовать, можно уезжать на зимние месяцы там, или на месяцы, которые не нравятся, в теплые страны или наоборот, там, где можно кататься на лыжах и жить там столько, сколько хочется, не думая о заработке и о доходе. Ну, планирую, безусловно, трату сбережений, но тем не менее. Вот, и, в общем, как бы, поскольку все общество в той стране вот оно таким образом воспринимало и таким образом действовало, да, не возникало никаких проблем и трудностей. Но когда девушка из России приехала в эту страну и попыталась построить отношения с этим молодым человеком, точнее, они не обсуждали, она была не в курсе, что, оказывается, мир выглядит там так. Вот, она с этим столкнулась тогда, когда она пыталась обустроить свой дом, купить новую плиту, купить новые какие-то, ну, там, средства для более комфортной жизни. Вот, и везде наталкивалась на отказ супруга, на непонимание откровенное и впоследствии на конфликтные ситуации, потому что он говорит, как так, мы так не живем, это неправильно так жить. Она говорит, а у нас правильно вот так. То есть зачем мне твои путешествия на пенсии? Мне сейчас хочется путешествовать. Мне сейчас хочется покупать себе красивые вещи. Зачем я буду ждать того времени, когда мне будет это нужно? Вот, ну и так далее. Ну вот, наверное, такой яркий пример, демонстрирующий, как вот не построилось что-то общее, не сделано что-то, не договорено то, что будет правильным для этой семьи.
А чем закончилось-то?
Ничем хорошим они расстались, вот, но сказать, что там это была единственная проблема, нет, безусловно, нет. Это то, что вскрылось уже в результате вот, работы. Вот. Ну, то есть были какие-то непреодолимые такие препятствия с их точки зрения, включая денежные вопросы, да, которые так и не позволили этой семье построить что-то свое. Безусловно, встал вопрос воспитания детей в той культуре или в той культуре, вопрос даже не в религиозных каких-то там направлениях или мировоззренческих позициях, а просто вот определить, что важно для воспитания. Ребенок должен расти дома или он должен ходить в детский сад, вкладывать в его развитие больше денег или меньше, ну и так далее. Вот, ну, то есть вот там, конечно, говорю, вот это межкультурное, межкультурный компонент очень много значил, но по сути, да, говоря о том, что мы из разных семей, мы из разных культур, из разного отношения с деньгами, строим что-то свое, это, конечно, похоже на то, о чем мы говорим.
Грустная, но поучительная история. Давайте почитаем комментарии немножко. Значит, Елена нам пишет: очень важная тема, особенно для молодых пар, решивших начать совместную жизнь. Спасибо большое, Елена. Так, еще Елена другая уже пишет, что главное... Ускакало сообщение. Главное, чтобы отношения были примерно одинаковые. Отношение к деньгам было примерно одинаковое в паре. У меня сестра копит, а ее мужчина тратит со словами «жить надо широко». Ну и начинаются конфликты. Это, собственно, то, о чем говорила Надежда сейчас. Так, что еще у нас? Александра пишет, что ну в России как-то в принципе не принято ответственно относиться к смерти и деньгам. Умирают молодые и даже старые, и это для них внезапно. Завещание не написано, опекуны для детей не выбраны, а внуки берут кредит, чтобы оплатить похороны дедушки, так как это очень дорого. Что думаете?
Ну, отчасти верно, да. Я как бы общаюсь с людьми разных национальностей, разных культур. Я не могу, наверное, ну, в достаточной степени достоверности обобщить там, всех русских и сказать, что они, или всех россиян, что они безответственно относятся к похоронам или к деньгам, связанным вот, с тратами такими. Вот. Есть те, кто очень ответственно относится, ну, то есть это культурный аспект какой-то передается. Вот, но скорее это зависит, скажем так, думает человек об этом или не думает. Это зависит не столько и не только от национальных каких-то признаков, сколько от того, опять же, насколько в предыдущих поколениях в принципе учили и нормально учили относиться к этому вопросу со спокойствием, с пониманием, почему же избегаем вопроса смерти и все, что ее окружает, включая ритуальную часть, да, что касается похорон. Вот, поэтому избегание может быть разным. Иногда это просто, как бы, я не говорю об этом, а тихо делаю, а в некоторых семьях, наверное, ничего не делаю. Но это немножко другая тема, мне кажется, да, вот отношение вообще, в принципе, человека самого и семьи в целом к вопросам, связанным с умиранием, с потерей близких людей, да, в том числе завещание, в том числе оформление такой опеки над детьми. Я с этим сталкивалась в разных семьях, например, профессия которых связана с путешествиями, перелетами, командировками, и они понимают, что в какой-то момент они, ну, они подвержены большему риску, большей опасности какого-то несчастного случая, который может произойти в транспорте или там где-то еще. Вот, поэтому они в большей степени об этом думают. Человек, наверное, который не связан вот именно с такой работой, да, вряд ли ему придет в голову как-то завещать своих детей, просить кого-то оформить опеку над ними. Вот, поэтому это не от беспечности, это скорее от отсутствия необходимости, скажем так, думать о какой-то части жизни. Вот, поэтому бывает и так, и по-другому. Опять же, я хочу сделать акцент на том, что, попадая в определенные условия, семья всегда может достроить, она всегда может додумать, она всегда может доделать эту часть, там, какой-то частью своей жизни. То есть если ваши родители не были капитанами дальнего плавания, а вы стали, ну, значит, вам придется подумать о том, что является вашими рисками, что для вашей семьи будет опасностью какой-то, и позаботиться об этом. Вот, поэтому еще раз, говорите о деньгах. То есть не оставляйте эту тему. Это считается моветоном таким даже между молодыми людьми, хотя, кстати, во многих программах по добрачному консультированию вопросы денег – это, ну, одна из таких ключевых тем, которая включена в обсуждение. Да, то есть, конечно, это все с точки зрения гипотетического отношения рассматривается, на что вы будете тратить деньги, как вы видите ваши финансовые взаимоотношения в семье, кто должен добывать деньги и так далее.
Да, вот, но... по поводу того, да, кто должен добывать деньги.
Да. Вот, потому что вот дальше то, о чем мне хотелось бы поговорить, что вопросы денег в семье – это всегда вопросы власти. Ну, или если не всегда, то довольно часто это вопросы власти. Вот, поэтому вы в своей семье, строя свою семью, уже вот какие-то пункты намечаете, о чем мы будем разговаривать. А у нас это моветон, как я говорила, да, то есть это как-то неприлично с этого начинать. Это как-то неправильно об этом разговаривать, что я меркантильный, что ли, такой. Вдруг он решит, что я такая, а вдруг она решит, что для меня это важно. А на самом деле важно, потому что это будет важная часть вашей жизни, как и многие другие.
У нас вот есть парочка сообщений из серии «Деньги – это зло». Друзья, вы хотя бы пишите, почему. Потому что без определения конкретно вашего, почему вы считаете, что деньги – это зло, непонятно. Потому что для вас, может быть, это зло, но для нас это средство существования, к существованию. И, как я сказала в начале передачи, и вот даже уже слушатели также пишут, вот Марина пишет, что благодаря деньгам я могу стать счастливее, потому что я могу улучшить здоровье или порадовать близких. Ну, то есть не сами деньги приносят счастье, не банкнота или там монета в руках, а то, на что мы их можем обменять. Я вот согласна больше с Мариной, чем с людьми, которые говорят, что деньги — это зло.
Но, Эльвир, знаете, я бы здесь не требовала от людей конкретных объяснений. По большому счету, для них это доказательная база, а для тех, кто считает, что деньги приносят счастье, это недоказательная база. Поэтому каждый вот существует вот в этой парадигме, как раз то, о чем мы с вами говорили, да? То есть деньги — это зло, или деньги — это желаемое, то, на что нужно сосредоточиться, это счастье, или мы бедные, но честные, или лучше быть богатым и злым, чем бедным и добрым. Ну, то есть разные установки существуют. Это как раз то, что мы впитываем, это то, что мы приобретаем, это то, с чем мы идем по жизни. Поэтому имейте право на свое мнение, но самое главное, не забудьте это мнение про деньги озвучить тому, с кем вы собираетесь построить семью, а то вас ждет масса неприятностей, если вдруг обнаружите, что для одного это счастье, а для другого это зло.
Вот именно масса неприятностей сейчас у нас происходит в комментариях, потому что, как обычно, люди начинают ругаться друг с другом и выяснять, кто прав, а кто нет. А сразу же я не хотела, вот как обычно. Гендерные вопросы сюда вплелись, кто должен зарабатывать, кто не должен, кто у кого должен просить денег, кто не должен просить. Друзья, давайте не ругаться. Я даже зачитывать это не буду. Ну что вы обзываете друг друга? Ужас какой. Так, давайте вот что. Николай написал.
Хорошо, что я не вижу.
Да. Даже я не вижу все комментарии. Мне еще модератор отбирает. Я боюсь представить, что там на самом деле происходит. Николай пишет. Да все просто. Берешь жену не особо дуру, лет так 28 плюс, и доверяешь ей свой бюджет. Все, дальше сама. Неплохо вы устроились, Николай, я вам скажу.
Ну вот, кстати, интересный момент. Во-первых, ну как бы я очень поддерживаю, с одной стороны, Николая. Все он предусмотрел. И жена умница, а он зарабатывает, а она распределяет. Ну такой обычный домостроевский прочный союз. Кто бы спорил. Вот. Единственное, здесь, знаете, какой есть момент такой очень острый? Деньги – это ведь исчисляемая вещь-то, в общем-то, по большому счету. Она относится к точным категориям, то есть их вот ровно столько, сколько ты принес. И ты не можешь пойти в магазин со 100 рублями и приобрести товаров на 200, потому что у тебя в кармане только 100. И если ты приобретаешь на 100, приходишь домой, а тебя спрашивают, что ты почему так мало купил? Надо было больше. То, скорее всего, человек скажет, ну, как бы, сколько денег, столько я и купил. И здесь вот вопрос ответственности очень часто бывает распределен неравномерно. То есть тебе дали 100, ну, давайте вот на примере Николая, который привел, вот этой вот неглупой женщине, но дают очень ограниченную сумму денег. И говорят, ты знаешь, в общем, как-то ты должна вернуться, но на эти 100 рублей за квартиру заплатить, и детей прокормить, и в школу, значит, сдать то, что положено, и сама хорошо выглядеть. Ну, еще как бы мне еды приготовить, чтобы было вкусно и разнообразно. И задача становится не просто непосильной, ответственность начинает давить за то, за что, в общем, человек не несет ответственности. И это более глубокий такой вопрос, на самом деле, когда многие мужчины, например, в паре, да, говорят, а что еще надо? Я же зарабатываю деньги, я же приношу все в семью. Но при этом требования, которые он устанавливает на, скажем так, на быт, на все, что его окружает, на отношения. Я имею в виду не то, что как бы, богатый человек или человек, который достаточно много зарабатывает, мог бы претендовать на лучшие отношения, да, на больше уважения там, и так далее. Я имею в виду больше вот такой именно бытовой, исчисляемый компонент. Да, вот ты, пожалуйста, и того, и другое, и третье, и десятое, и так далее. Не можешь извернуться, не можешь чувствовать себя комфортно на эту сумму, не можешь покрыть все. Это твоя проблема, плохо распределяешь, значит, ты не так умна, как я думал. А не просто там сумма денег недостаточная. Вот, поэтому это только кажется, что это очень легко. Берешь неглупую женщину, зарабатываешь, даешь ей деньги, пусть она там распределяет. Все счастливы. Вот не всегда так все легко срабатывает, даже в такой простой, надежной, традиционной схеме.
Так что, Николай, опасность вас поджидает, возможно, поэтому будьте аккуратны. Марина пишет: «Я хочу копить, а родители, наоборот, тратят все сразу. И никак мы не договоримся. Как объяснить им, что некоторые накопления нужны?»
Вот. Вот вы знаете, обычно это наоборот читает. Как объяснить детям, что накопления нужны? А тут вот у нас обратная ситуация. Как объяснить родителям, что накопления нужны? Так интересно сейчас, поскольку многие люди потеряли работу, и я слышу там разные истории, там знакомых и просто клиентов, которые рассказывают о том, что там вот они вынуждены съехать со съемного жилья, или там они вынуждены платить за съемное жилье, а денег нет. Поэтому многие из них обратились к родителям, у которых есть накопления. И вот чаще слышишь, что родители все равно спасают даже уже взрослых работающих детей, потому что у них есть эта система. Отложить какую-то часть денег для того, что, ну, а кто знает, может, коронавирус придет, может, еще что-нибудь произойдет и случится. Хотя даже в непредсказуемых обстоятельствах люди все равно могут вот так помогать. Ну, я имею в виду, старшее поколение может помогать младшему. Вот. Но вот когда мы пытаемся убедить другого тратить деньги по-другому, да, обычно это ничем не заканчивается хорошим. Мы ссоримся. Ну, если речь идет о детях и родителях, например, как в нашем примере нашей слушательницы, да, если это не супруги, которые, в общем, одна семья, а если это дети и родители, у которых есть свои доходы, и они могут и вольны свои доходы распределять так, как они хотят. То есть здесь по той же схеме, как в обратную сторону, да, когда мы говорим, что родители навязывают молодым свою какую-то систему ценностей и систему взаимодействия с деньгами. То есть мы предлагаем что-то, что, на наш взгляд, кажется хорошим. Если человек это отвергает, мы позволяем ему жить так и тратить так, как он хочет. Потому что у него своя система ценностей, потому что у него свое вот это вот унаследованное. И иногда, хотя мы говорим, что у старшего поколения, наоборот, такое желание беречь, желание снижать, как бы, то здесь, возможно, и обратный тоже эффект, когда люди довольно долго жили в условиях, когда они ограничивали себя, когда они не боялись тратить, когда опасались какие-то удовольствия иметь в жизни. А тут как бы появилась какая-то возможность более-менее свободно себя чувствовать в денежном вопросе, и они как бы пошли в разнос. Они решили, что вот они будут все это теперь тратить настолько, насколько они могут. Ну что ж, наверное, тоже имеют право, и какой-то период жизни, возможно, они поживут вот так. Поэтому не раздражайтесь. Это выбор человека строить свою финансовую жизнь, тем более, если ваши родители, вы говорите, то есть и мама, и папа ваши, они согласны оба с этой формулой, так мир и согласие, пусть все будет хорошо.
Страшно, по какой причине? Потому что ты же потом возьмешь их на свое обеспечение, ты же будешь им помогать, они будут приходить к тебе, если у них закончатся деньги. И резонный вопрос, зачем сейчас вот это все растрачивать, потому что, я не знаю, я представляю себя в такой ситуации, значит, я построила новую семью, мне тут детей надо рожать, воспитывать, а у меня два взрослых родителя за спиной, которых нужно обеспечивать. Ну вы что, я не знаю, миллионером надо быть. Страшно.
Ну, мы не будем думать, что там как бы такие уж прям без как бы это поприличнее сказать, родители, которые совершенно
безответственные,
о, хорошо, спасибо. Ну, то есть те, кто выпали из действительности, вот гуляют направо-налево. Вот, скорее всего, в общем, ну, как-то решили изменить политику жизни и брать, или, скажем так, тот период жизни, который им остался для совместного жилья, проживания или там для того, чтобы порадовать друг друга, себя каким-то образом жизни, вкладывать в него, а не вкладывать во что-то другое, потому что наверняка был какой-то период жизни, когда они себя отказывали во многом, вкладывали в детей, в их образование, в покупку жилья и так далее. А сейчас у них есть возможность тратить эти деньги на удовольствие. Вот, поэтому, говорю, в каждой конкретной ситуации надо взвешивать, что именно, скажем, подвигло человеку, человека к изменению в политике жизни, и вот в частности в отношении к деньгам.
Классическая история, возвращаемся к классической истории поведения родителей и детей. Нам с мужем, пишет Елена, родители регулярно пытаются при любой возможности дать денег. Объясняю, что у нас все в порядке, но это не работает. Смиритесь.
Да, я думаю, что сейчас очень многие подумали, ой, нам бы их проблемы. Но я хочу сказать, что здесь тоже такой момент психологический больше, чем финансовый, потому что родители даже о взрослых детях все равно стараются позаботиться. Вот как могут, так и заботятся. И кто-то может оказать физическую посильную помощь, а не может финансовую, а кто-то может финансовую, но не может физическую, а кто-то и то, и другое. Поэтому дайте им позаботиться о вас так, как они могут, так, как они понимают. Это неплохо, это не страшно, это их родительский такой долг. Другое дело, что, опять же, то, что вы говорите им, даете им как бы сигнал, что на самом деле у нас все хорошо, но спасибо, что вы все еще заботитесь о нас. Вот, если вы знаете, что родители не отрывают последнее, вот, но вот у них есть такая потребность заботиться о вас, не отказывайте в этом.
У нас в комментариях происходит ровно то, что вы, Надежда, говорили в начале эфира. Давайте, друзья, представим сейчас, что... Я понимаю, что это сложно, но вот походу мы все сейчас вступаем в брак и обсуждаем денежный вопрос, потому что сколько людей, столько и мнений. Каждый несет свою позицию, и люди из-за того, что не слышат друг друга и не понимают, а в комментариях это еще сложнее сделать, потому что ни интонации не слышно, они начинают спорить, ругаться, ссориться. Давайте определимся, что дело не в том, что есть, как сказала Надежда, какая-то единая истинная вот модель, которая будет работать для всех. Главное, чтобы вы договорились в паре. Если в паре все устраивает, тогда все окей, и не надо туда влезать. Я вас правильно поняла?
Совершенно верно. Безусловно, если говорить о финансовых отношениях даже в семье, с точки зрения, допустим, ну, экономики как науки, да, есть же какие-то экономические процессы, есть какие-то определенные навыки у человека, который... ну, умеет профессионально, скажем так, обращаться с деньгами, знает, как они работают, знает, как они размножаются, как они сохраняются и так далее, вот, то здесь, конечно, стоит прислушаться к специалисту. Является ли он вашим супругом, или вы вместе пошли куда-то на консультацию, берете консультацию у человека, который знает, как двигаются денежные потоки. Вот. Но если речь идет все-таки о том, что в рамках своих зарплат, в рамках своего бюджета семейного, в рамках своих мечтаний, каких-то планов на жизнь, вы пытаетесь определить, как вы будете себя вести с деньгами, то да, ровно так, как вы сказали. Главное, чтобы вы договорились в паре. И все остальные не обязаны вас понимать, не обязаны считать вас правыми, не обязаны принимать то, что вы говорите, и соглашаться с вами. Важно, чтобы все это произошло между двумя людьми, которые строят семью. Как я говорила, они строят один дом. Если они не решат из кирпича или из бревна, ничего не получится. Люди очень часто думают, что мы там по ходу сориентируемся или как-нибудь к компромиссику придем. И вот продолжая эту аналогию, я могу сказать, если у них будет ряд из кирпича, ряд из бревна, потом ряд опять из кирпича, потом ряд опять, это нарушение технологии процесса. Это не будет устойчиво, это не будет красиво, это не будет долговечно. Все равно надо договориться об общей какой-то тенденции, все равно нужно будет договориться об общем направлении. С деньгами ровно тоже. То есть договоритесь о том, как вы копите, вы откладываете, сколько, кто, как зарабатывает, как перераспределяется, что для вас возможно, что невозможно. Основные параметры все равно в вашей власти и в вашей договоренности.
Поэтому, друзья, я снимаю вот эти вопросы: нет, надо так, нет, надо вот так, не надо клянчить, надо уходить, или надо искать того, или такого, или сякого. Давайте что-нибудь другое я буду зачитывать. Ну вот, хороший пример привела Евгения. Под то, что вы говорили Николаю, да, то, что ты отдал, а там женщина пусть распределяет, как хочет. Вот Евгений пишет, что часто бывает, что у него нет денег, а он себе многое позволяет. Он не может без машины, без пива, без сигарет, но на столе при этом должна быть колбаса и мясо, и его не волнует, где ты это возьмешь.
Ну вот тем, кто возложил ответственность на супругу, вот таким образом, да, неважно, это может быть, кстати, и мужчина, и женщина, просто в классическом варианте чаще все-таки это женщина, она там, допустим, дома с ребенком находится. Я всегда советую, ну, прям вот настоятельно рекомендую, один месяц, если вы, то есть, если вас критикуют за то, как вы распределяете семейный бюджет, давайте махнемся. Давайте один месяц, два месяца. Ты попробуешь просуществовать на эту сумму. Единственное, что, конечно, срок нужно бы взять побольше, потому что дома всегда есть какой-то запас. Женщина всегда знает, там, где что можно заменить, какие продукты или где подэкономить. Вот в семьях, где есть ограниченные средства. В общем, есть свои вот эти методы выживания, когда, в общем, можно протянуть. Вот. Поэтому, ну, вот взять 3 месяца, допустим, полгода. Хорошо, давай будешь распределять ты. То есть за полгода понадобится что-то прикупить из одежды, возможно, да, смена сезона произойдет, ребенок подрастет, нужно будет что-то, да, то есть какие-то вложения внести в социальные различные структуры, да, там детский сад, школу там и так далее. Ну, то есть вот будет понятно, куда уходят средства. То есть это действительно, ну, такая нерочительность того, кто занимался бюджетом на предыдущем этапе. Или это реально мало денег, или это реально очень высокие запросы, или это реально невозможно существовать на такую сумму таким семейным составом, ну и так далее. То есть полгода не такой большой срок для того, чтобы действительно научиться и понять что-то очень важное, да, что в векторе жизни нужно изменить, куда нужно повернуть, чем нужно заняться.
Анастасия нам написала, вообще я замечала у знакомых, что все... Так, сейчас я расширю, очень скомканно написано. В общем, если в парах все опирается на деньги, то когда денег становится меньше или их не становится совсем, пары начинают очень сильно ругаться. Как, ну, понять, вот, кстати, как понять, опирается ли моя семья на деньги, чтобы не попасть в такую ситуацию?
Я вот все прям хотела только сказать, что же мы никак не дождемся вопроса про браки по расчету. Что же мы все про... обычные пары, а где же брак по расчету? Почему никто не говорит, что они более крепкие, согласно статистике, что браки построены на заключении договоров или на заключении каких-то таких вот обязательств совместных, в том числе и прежде всего денежных. Это вот браки процветающие и так далее. Ой, очень много таких высказываний, очень много таких, ну, вот, воззрений, да, там, не знаю, в виде статей, в виде мнений, не суть важно. Вот, но вот, в частности, это давнишний такой, на мой взгляд, миф, конечно, но тем не менее, да, что браки по расчету более прочные. Если за прочность брать исключительно отсутствие разводного процесса, то да, наверное, стоит согласиться. А если говорить о прочности отношений, именно об удовлетворенности в браке, то... сомневаюсь, что мы можем это проанализировать. И вообще эти, ну, скажем, данные очень сомнительны, поскольку кто ж признается, что у них брак по расчету. Вот. И, конечно, все, ну, какая-то часть, значимая часть будет говорить по любви. Все прекрасно. Вот. Поэтому как тут вычленить, кто, какой мотив основной. Вот. Но если действительно основание для брака – это денежный вопрос, то в том или ином виде, неважно, да, то есть кто-то является благополучателем таким, который, в общем, понимает, что он нашел то место, которое бы он хотел, кто-то благодетель, а кто-то благополучатель, то как только заканчиваются деньги, заканчиваются, ну, как бы условия договора перестают работать, никто не дает денег, соответственно, какой смысл оставаться рядом с таким человеком? Вот, поэтому тут наша слушательница, наверное, права, потому что деньги – важная часть, и мы не отрицаем это ни в коей мере, но мы отрицаем тот факт, что это то, что может скреплять отношения, делать их прочными.
И тем более это не может быть фундаментом для отношений.
Может, но хлипкий фундамент, шаткий.
Ну да.
То есть он очень такой ненадежный, он все время под обстрелом, он все время в опасности, он все время... под прицелом каким-то, потому что не потому что даже там человек может потерять в какой-то момент бизнес или там доход какой-то, а просто потому что в какой-то момент начинает хотеться других отношений, со временем вступают в отношения, играют роль не столько какие-то подарки или не знаю, покупки или возможности, которые дают деньги, а хочется тепла, заботы, терпения, принятия, счастья, удовлетворенности вот от самого человека и отношений с ним. А этого деньги уж точно не могут дать.
Так, давайте остановимся пока с комментариями. У нас еще есть, но прям очень много мы уделили им время. Вернемся к вашим советам. Получается, с самого начала мы обсудили, что нужно договариваться об общих представлениях в новой семье о деньгах и об отношении к ним. То есть как мы к ним относимся, копим, не копим, тратим, вырабатывать общую стратегию.
Это первое. А второе, не забывать обсуждать то, что каждый из нас вынес из родительских семей, из какой мы культуры, из какого мы социума, и как там относились к деньгам, как это нас воспитало, как это нас сформировало, как мы на этом основании считаем, что правильно, а что неправильно. Вот. Еще я упомянула уже о том, что вопрос денег – это всегда вопрос власти. То есть, кто зарабатывает деньги в семье, тот и имеет власть, у того ресурсы. И он распределяет эти ресурсы. То есть, очень часто, если говорить о конфликтных ситуациях, они возникают на почве денег именно из-за того, что кто-то сосредоточил этот бюджет у себя и не хочет этот бюджет никак, ну, условно говоря, обнародовать, то есть пускать в этот процесс бюджетирования еще кого-то, ну, супруга в данном случае, как бы отыгрывая желание властвовать, отыгрывая желание иметь хоть, может быть, какой-то, хоть единственный источник авторитетности и управления в семье, ну и так далее. То есть если, например, мужчина понимает, что это единственное, чем он может, скажем, надавить женщину или там приструнить ее, или потребовать чего-либо, призвать к какому-то правилу или порядку, то, конечно, он будет манипулировать деньгами и всячески унижать. В общем, это так и называется человека ввиду того, что там, она не, находится в декрете, она не может пока деньги зарабатывать. Вот. Ну или такое, знаете, псевдоравноправие, я бы его назвала, когда женщина или мужчина говорят друг другу, да, то есть будешь зарабатывать больше, будут тебя уважать больше. Или вот выходи на работу, зарабатывай, и тогда будешь что-то иметь право голоса. А пока не имеешь права, не сидишь дома на моей шее, то, значит, вот и не будет тебе никакого права голоса.
Где здесь любовь? Вот один вопрос, где любовь? Я не понимаю, как можно любить человека и говорить ему такие вещи, унижать его, заставлять в такой позиции находиться, не знаю, для меня это почти прислуживание какое-то. Где любовь?
Ну, зря вы ее не видите. Многие как раз и считают, что именно так она и проявляется. То есть это же из добрых побуждений все. А потом, я же реально зарабатываю, чего еще надо? Я что, пью, гуляю, деньги просаживаю где-то. Все в дом, все в семью. А меня еще и недооценивают из-за этого.
Но это же не любовь. Ну, подождите. Все в дом, все в семью, это прекрасно, но это не суть отношений. Это не единственная и даже не самая важная, если честно, функция в отношениях со стороны там мужчины или женщин, как они распределили роли уже там кто-то бывает. Почему так? Я не понимаю. Нет, нет. И про меня.
Но понять это довольно легко, если увидеть, как люди легко путают понятия. Вот как раз любовь, например, и забота. Одно может существовать без другого, и одно может реализоваться через другое. И если говорить о необходимой заботе, которая о потомстве, да, или о семье, которая есть, ну давайте, ужасно, конечно, но перейдем на мир животных, где как бы, ну, любой не знаю, лиса, волчица, там, не знаю, кошка, она заботится о своем потомстве, она его питает, она его, ну, безопасным делает для него место, там, не знаю, птица, которая вьет гнездо, ну, там, она делает это так, чтобы это было тепло и комфортно. Ну, то есть, как бы, это нормально, это не есть, ну, мы же не говорим, что там одна птица любит другую птицу, или там кошка любит кота. Мы не рассуждаем такими категориями, я не понимаю, что это из другого мира, это из другой части, это из другого, вот, это из человеческого, это не из животного. Вот, поэтому, да, если человек говорит, я же и так, то есть я люблю свою семью, как ты ее любишь, я приношу деньги в дом. Почему меня не уважают за это? Почему мне не отдают должное за это? Ну, то есть, как бы на уровне, человек как бы говорит, на уровне животного мира я, в общем, делаю все правильно. Угу. И тут, да, резонно задать вопрос тот, который вы задали. А любовь-то где? Ну, то есть, где человеческая часть? Биологическое животное соблюдено. А где же то, что делает нас людьми? То, что делает совместные отношения брачными, то, что является супружеством, то, что является одним телом, то, что является одной семьей, это отнюдь не общий бюджет, и даже ну, такие вот очень, наверное, прагматичные люди, которые занимаются исследованием семьи, делая семью объектом такого научного знания, говоря о функциях семьи, не говорят, что единственное, что их делает семьей, это хозяйственно-бытовая и материальная какая-то вот совместная деятельность. Там много-много пунктов, которые, много-много функций, которые должны по отношению друг к другу быть исполнены. И, наверное, то, что вы говорите про любовь, да, это как раз вот эмоциональное принятие, эмоциональная близость, эмоциональный комфорт. Если этого нет, то да, возникает вопрос. Это семья вообще? Что это за взаимоотношения? Это деловое партнерство, пожалуйста. Собственно говоря, когда люди говорят о браке по расчету, да, такое прочное деловое партнерство. Только не надо браком называть. Это про другое.
Тогда давайте называть вещи своими именами. Может, так сказать.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Так, давайте еще комментарий. Елена пишет: я та самая неглупая женщина, задача которой распределить и все предусмотреть. И это очень сложно, пишет ей. Мы вас понимаем. Да, да, да. Это сложно, и надеемся, что люди, которые вот избрали такой порядок жизни и уклад, они тоже сегодня услышат это и задумаются, и, может быть, после эфира спросят у своих партнеров: слушай, а тебе как вообще? Тебе, ну, ты нормально себя чувствуешь? Ты не устала, тебе не сложно? Или там, ты не устал, тебе не сложно? Может быть, как-то подумаем, что можем сделать. Так, Александра пишет: многие молодые мамы экономят исключительно на себе, стараясь купить продукты в семью и вещи ребенку.
А, совершенно верно. Это тоже вот как раз тот момент. То есть денег, очевидно, не хватает на удовлетворение всех желаемых нужд, да, или даже необходимых каких-то вещей. И дальше в полный рост встает вопрос приоритетов. А что в приоритете? Питание для ребенка или одежда для ребенка, или развивающие игрушки для ребенка. Или что-то для маминого удовольствия, для маминого настроения. То, без чего, может быть, мама и может обойтись, но и она получила бы какое-то удовольствие или отдых, тратить деньги вот на это. Вот, поэтому это вопрос приоритетов. Это не вопрос количества денег. Это вопрос того, что мы понимаем как главное, что мы понимаем как вторичное.
И, наверное, оставлю я еще два комментария, и все, потому что эфир у нас скоро закончится. Значит, Виталий спросил: а разве бывают браки не по расчету? В большом счете мы все на что-то рассчитываем.
Ну, я бы сказала, что это не расчет, это ожидание, это немножечко другое. То есть то, когда мы формируем желания наши, представляем их другому человеку, не только в части денег, а в части ну, таких мечтаний наших, да, как мы хотим, чтобы выглядела наша жизнь. Вот. Просто когда мы говорим о слове «расчет», мы опять приклеиваем это понятие именно к денежному эквиваленту, да, то, что мы можем посчитать. А как посчитать удовлетворенность отношениями? Ну, нет такой единицы, с помощью которого это можно было бы измерить. Это чувственная характеристика, это эмоциональная характеристика. Поэтому правильнее, наверное, это назвать ожиданиями. И тут, да, безусловно, каждый из нас вступает в отношения с определенными ожиданиями.
И это нормально, не нужно этого избегать.
Да. Да, да. А иначе мы не люди, опять же, а животные, у которых, скажем, вот есть некая программа наследственная, которую нужно реализовать, воспитав потомство до определенного возраста и разойтись.
И последний комментарий на сегодня, который, ну так, хорошо завершает наш эфир. Нам написала Эльвира: я думаю, что реалии жизни в нашей стране таковы, что необходимо иметь какой-то денежный запас. Это дает какое-то внутреннее спокойствие. Но, конечно, экономить на необходимых вещах не следует, и, наверное, во всем нужна золотая середина и мудрость.
Желательно. Надеюсь, что мы с вами вместе в поиске этой золотой середины и мудрости.
У нас остается буквально 30 секунд. Давайте резюмируем там кратенько. Что же делать с деньгами в отношениях, Надежда?
Говорить. Говорить с вашим супругом, искать точки соприкосновения, создавать проект, проект вашего дома, который будет вашей семьей, который будет вашим жилищем, который будет вашим таким проектом. анализировать себя самого, не забывать, что вы не из ниоткуда возникли, что вы пришли из своей семьи, у вас есть наследство, вы обременены определенным количеством вещей в вашей жизни, которые нельзя не проанализировать с ними, нельзя не подружиться. Не использовать деньги как власть, для проявления власти в семье, потому что у семьи разные периоды бывают, когда один зарабатывает, другой зарабатывает, более успешный, менее успешный, и так далее. Ну и не забывайте, что нужно найти золотую середину.
Все, друзья, прощаемся с вами. Спасибо, что были с нами. Услышимся. Всем пока.
До свидания всем.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.